Вы обращали внимание, кто читал Евангелие, что Христос как нарочно исцелял в субботы. Там в ярость приходили иудеи, в ярость просто. Говорит имеющему сухую руку, болтается рука, говорит, выйди сюда. Вышел, протяни теперь ее, и он протягивает. Вы знаете, реакция была какая? В бешенство пришли эти законники, эти праведники. Вышли из дома и сделали совещание, как погубить его, этого нарушителя, одного из самых главных религиозных положений. Какое главное? Добрые, добродетельные спасутся, грешники погибнут. И забыли о другой стороне жизни, что добродетель заключается не во внешней только стороне жизни и в исполнении внешних предписаний, а заключается добро в сердце человеческом. Здесь оно имеет благо. Здесь может быть Бог, при условии, что человек действительно увидит себя, кто он есть на самом деле, и покается. Я просто привел пример в качестве аргумента, показать, какие аргументы. Их много аргументов, которые имеет христианство. И вы знаете, действительно, их источник, ну, не найдешь просто в истории религии. Вообще, я вам скажу, вот христианство учит о покаянии, а в других религиях даже и учений такого нет. Это очень интересно. Практически нет. Христианство говорит, настаивать на этом, видит в этом, если хотите, все основное направление жизни верующего человека. В других даже и слова такого нет. Как интересно. Так вот, христианство имеет под собой объективные аргументы, свидетельствующие о том, что о его учении, его заповеди, которые предлагаются, они исходят действительно от самого Бога, а не людьми придуманы. Вот для образованного человека это очень важно, все это увидеть, посмотреть, взвесить, оценить. Вот это будет образование. Понимаете, когда он сам убедится в этом. Вот что такое образование. Вы скажете, ну это все носит такой какой-то религиозный характер. Все одна религия. Существует закон нашего бытия человеческого, что оказывается, наше духовное состояние определяет все параметры и все направления нашей жизни и деятельности. Да, зависит от того, кто он. Кто он? Ну, такие элементарные вещи. Ну, кто же пойдет к начальнику с какой-нибудь просьбой, когда говорит, он сегодня зол, не подходи. Лучше придешь на следующий день. Элементарная вещь. Наше духовное состояние определяем. И действительно, как сказал Христос, из доброго источника исходит добро. Или из сладкого источника. А из горького вытекает и вода горькая. Поэтому как важно иметь правильное вот это мировоззрение, потому что христианство чему учит? Бог есть любовь, Он есть, следовательно, основной закон нашего бытия, и вся наша жизнь должна сводиться к чему? Насколько мы можем, насколько мы способны укрощать эти свои несчастные страсти, бороться с ними, да, и насколько можем творить добро каждому человеку. Искренне, а не как-нибудь, в душе даже. Не обязательно даже это дела. Потому что христианство говорит, что даже в самих мыслях, в самих чувствах, в самих желаниях мы должны желать любому человеку благо, добро. Добро. В этом смысле и идет речь о той любви, которой является сам Бог. Так вот, при этом положении мы начинаем тогда понимать, что образование в частности, вот это духовное, даже не говорю религиозное просто, а духовное, оно дает человеку возможность не просто верно относиться ко всем нашим жизненным проблемам. Оно дает еще нечто, о чем говорят люди, искренне живущие по-христиански. Они утверждают, что оказывается, человек, который действительно искренне осознает свои грехи, искренне кается, этот человек способен будет почувствовать Бога. Почувствовать Бога. Или то, что называется на церковном языке, почувствовать благодать Божию. Это по опыту всех, кто говорил об этом, а это множество людей, это несравнимое ни с чем благо. Это такое благо, которое помогает человеку, ну, я бы сказал, перенести все, что угодно. Кстати, остались ведь в истории, в протоколе слова одного великомученика Евстратия, который, когда с него сдирали кожу, вдруг, к изумлению всех окружающих, воскликнул: «Эти мучения – радость, Господи, рабам Твоим!» Причем он воскликнул это так, с таким сияющим лицом, все были потрясены, и не только потрясены. Палачи бросили свои орудия и заявили: «Я христианин!» Но их тут же казнили. Потрясены были. Я вот вчера приводил пример, как Никон Оптинский преподобный, как его когда арестовали, да, и он там из этой тюрьмы ужасной прислал записку, в которой было написано всего ничего. «Радости моей нет предела». Христианство приносит радость человеку. Вы знаете, по какой причине наш прогресс теперь становится нашим мучителем? Становится этим монстром, который начинает уже командовать нами, без которого мы теперь ничего не можем сделать. Хозяин наш, все мы рабы уже этого прогресса. Неправильным путем пошли. Неправильным путем. Пошли по пути не религиозного понимания мира и своей деятельности в этом мире, а пошли как раз по пути чисто материального, исключительно материального, создавая себе только материальные блага и больше ничего. Вся цель прогресса в чем? Комфорт. Все. Комфорт. Решили, что комфорт – это счастье. И забыли о том, что счастье – это состояние души человека, а не просто внешний комфорт. Да, комфорт, конечно, это приятно, все хорошо, но он еще счастье, оказывается, не дает. Ну вот случай, когда в 90-х годах, где-то в конце 90-х годах, помню, когда начал кризис экономический был, так как один миллионер покончил, или миллиардер даже, не помню, покончил свою жизнь самоубийством. Почему? Но было 50 миллионов, а 30 пропало. Ну какой теперь смысл жизни, правда? Ужасно. Что я буду делать своими 20 миллионами? О, отчаяние полное! Вот до чего можно дойти и докатиться. А игумен Никон Воробьев, которого, может, вы слышали, он в молодости был атеистом, хотя воспитывался в христианской среде, закон Божий проходил в реальном училище и стал атеистом благополучно, изучая закон Божий, слышите? Как можно преподавать богословие. Так? Так вот он говорит: мы все были одержимы чем? Идеей Царства Божия на земле. И вдруг однажды газеты пестрят событием поразительным. Молодой человек, где-то ему 20 с чем-то лет, 30, так, миллионер, покончил жизнь самоубийством. из-за несчастной любви. Так что же важнее для человека, интересно? Счастье в комфорте или в состоянии души? Постоянно жизнь окружающая убеждает нас, что дух, наше духовное внутреннее состояние определяет наше счастье и несчастье. Как много писал об этом Федор Михайлович Достоевский, особенно когда он влагал эти мысли в уста старца Зосимы, когда говорил: «В несчастье ищи счастье, но это возможно только при условии действительно убеждения, что Бог есть любовь, убеждения, проверенного опытным путем, проверенного, если хотите, в молитве, и тогда человек действительно становится способным приобрести счастье, то, которого научно-технический прогресс не дает. И, как мы видим теперь, отнимает. И не только счастье отнимает, а жизнь отнимает. Саму жизнь не по тому пути пошел он, этот прогресс. Вот и получаем соответствующие результаты. Так вот, видите, оказывается, образование должно прежде всего состоять в чем? В образовании ума, сердца, ума, мировоззрения, сердце, оно должно быть направлено на то, чтобы понимать, что главным законом жизни является добро и любовь, а не что-нибудь другое. Сердце становится способным переживать самого Бога. Так говорит христианство. Причем не просто так говорит, а приводит, я говорю, опыты. Серафим Саровский не мог встретить человека, чтобы не обратиться к нему: «Радость ты моя». И человек видел, что это говорит искренне, что это не просто так светская какая-то, знаете ли, привычка или лицемерие. Нет, видели, любит действительно меня он. Я впервые к нему. Какое действительно, какое благо вдруг встретить это. Так вот, это воспитание ума, воспитание сердца, которое связано с определенным образом жизни, оно создает образ человека. Вот он образованный. Тогда и вся его деятельность будет проходить научная, политическая, экономическая, какая угодно деятельность будет проходить как? В русле вот этого основного, в русле вот этой идеи, христианской идеи. Тогда наша жизнь была бы совсем бы другой, если бы мы были вот так образованы. К сожалению, даже мы, называющие себя православными, на самом деле так далеки от православия, что даже и сказать невозможно. Вот так, образование, вот это самое главное, о чем мне хотелось сказать сегодня, говоря об образовании. А знание. Пифагорейцы, это орден был, идущий от имени Пифагора. Пифагорейцы говорили: задача педагога в чем состоит? Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь. Как точно сказал. Если не будет зажжен этот факел искания истины, если действительно человек не будет задуматься над главным вопросом жизни, если не зажечь этот факел, что проку тогда от этого сосуда, который будет и наполнен, и переполнен, и все это идет прахом. Ну, хорошо, друзья, ну, извините, я так долго говорил, но у вас есть вопросы? Вот, да, так что, пожалуйста, я к вашим услугам. Правда, задавайте вопросы только те, на которые я могу ответить. Имейте в виду.
Поступило много вопросов. Все они разнообразные и интересные. Позвольте озвучить первый. Алексей Ильич, вы пребываете в городе, который наиболее известен как родина Ленина. Город был переименован в честь Ульянова Ленина. Как вы относитесь к роли Ленина в истории нашей страны? Как к ней относятся в Московской духовной академии?
Да ну что ж тут говорить-то? Я вам скажу, достойные, значит, по делам своим мы получаем, что появился такой Ульянов, ставший Лениным, и который открыл, и имя которого, лучше сказать, открыл вот эту новую и ужасную кровавую страницу в истории жизни нашего народа. Скажу, он только орудие, ничего не понимающее. На самом же деле все это происходит не по причине просто его той злой или какой там воли или ошибки, а по причине нашего духовного состояния. Врач, когда берет скальпель в руки и режет, не потому, что он его, этого человека ненавидит, а потому, что у человека острый аппендицит. Так и здесь тоже. А Ленин явился лишь орудием, скальпелем. Он и последующие его товарищи скальпелем явился. Вот как это важно понять. Потому что у нас всегда подспудно идет, за что, Господи, за что мы такие хорошие, да, а меня вдруг режут. Вот так. А уж чтобы как у Московской духовной академии, да о Ленине только рассуждают, конечно, можете сомневаться.
На замечания родителей я обижаюсь, но не стараюсь исправиться, измениться. Благодарю за ответ.
Да, ну, ты учти, я сейчас тебе стихотворение одно прочту. Может быть, оно заинтересует тебя и чем-то поможет. Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой. Ну-ка, попробуй-ка. А то-нибудь в мыслях сражаешься там и мечами, и луками, и пушками, и автоматами. А бой с самим собой? Попробуй. Начни. Потому что единственный достойный человек, или прежде всего достойный человек, это бой с самим собой. И тот, кто не борется с собой, увы.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, кто такой самопровозглашенный патриарх Филарет православной патриархии? И как это возможно?
Возможно, все, что угодно. Да. Что я вам скажу? Вот он является собой пример того, когда страсть может настолько победить человека, что он совершает уже безумные поступки. Он был уверен, что его изберут патриархом московским и всея Руси. Когда умер патриарх Пимен, то тут же по смерти патриарха избирают место блюстителя на синоде. И вот на синоде место блюстителем был избран Филарет, вот этот. И он уже не сомневался, что поскольку он избран им, он будет избран и патриархом. Уже жил этим. И поэтому, когда избрали патриарха Алексия, видимо, у него в душе произошло такое, о чем, так сказать, мы не можем себе, по крайней мере, представить. Но произошел страшный, жуткий протест. Жуткий протест, буквально, я бы сказал, сатанинский протест. И представьте себе, он после этого ушел из церкви, и там, в Киеве, объявил себя патриархом. Как мальчишки. Ты патриарх, и я тоже патриарх. Представляете, до какого безумия может довести страсть человека. А ведь он, я скажу, я с ним очень много знаком, ездил за границу. Он умный человек был. И вот что такое одно дело ум, и другое дело страсть. Как сказал Кирьевский Иван Васильевич, умом все управляется, а страстью все живет. Вот что такое порабощение страсти. Это ужасная вещь. Не дай Бог так оказаться подчиненным какой угодно страсти. Потому что любая страсть – это безумие. Оно поражает человеческий разум. Разум. И он совершает такие тогда поступки, которым все только разводят руками. Вот пример. Хороший, очень хороший пример, который не стоит забывать.
Как вы вообще относитесь к преподаванию ОПК?
Я как-то был в Твери, мне рассказали такой случай. Одному преподавателю физкультуры говорят, вы будете преподавать особо профессиональную культуру.
Вот, а я ничего не знаю, вы что? Я и в Бога не верю.
Неважно, у вас мало часов. Вопрос был решен. Ну, понимаете? Вот отсюда и приходится отвечать на второй вопрос. Как относиться к преподаванию основ православной культуры? Я вам скажу, в школе все решает, определяет уровень школы и результаты школы педагог. Не стены, а педагог. Если он, этот педагог, возьмется преподавать основы православной культуры, ничего не понимая, ничего зная, не зная, ну, что это будет, скажите? А я вам скажу, что будет. Все, может быть, слышали имя Булгакова. Только Булгакова не того, кто написал «Мастер и Маргарита». Нет, нет, другой Булгаков. Это профессор политэкономии, который в конечном счете потом стал священником. Так вот, вы знаете что? У него отец был священником. Он в духовной семинарии пошел. Ушел из семинарии только по той причине, что убедился, что Бога нет. Как вам нравится? Не правда ли? Вы слышите? Вы знаете, что в годы революции 905-го, 917-го, часто в первых рядах можно было видеть семинаристов. Вот как можно преподавать. Это в семинариях, в академиях. Как можно преподавать? Выходит человек, у которого сосуд наполнен этими формальными знаниями, а сам он, а факел не зажгли, факел веры. Это ужасно просто. Вот так. Так что в данном случае, если вот тот пример, который я привел с Тверью, ну, во-первых, это факт действительный. Во-вторых, я вам скажу, приходится иногда читать лекции перед этим преподавателями, и видишь, да чего же они ничего не знают о православии. Смотришь, что же они будут преподавать. Я боюсь, что когда такие невежественные люди начнут преподавать православие, то, конечно, результат будет только один. Студенты скажут, хватит глупости, и так достаточно. Идите вы своим православием куда подальше. Поэтому задача, тут бы надо, прежде чем говорить о преподавании православия, нужно говорить прежде всего о чем? О подготовке педагогов, которые могли бы преподавать. Если мы это не будем делать, или если будем готовить этих педагогов таким образом, как два раза в год соберем по паре недель, вы слышите, что это такое? То есть полное невежество. Если такие люди начнут преподавать православие, я бы сказал, я бы просто не отдал бы своего ребенка ни за что бы. Потому что это будет, знаете что, это насмешка будет над православием. Вы услыхали какой-то красавицу, сказали, покажите мне ее, вам выводят. Ее скелет. Вы в ужасе. Так и здесь можно такую карикатуру преподавать православие, что да избавит Бог. Поэтому у меня нет особого оптимизма Хотя я понимаю, что, конечно, желательно, чтобы ребята еще молоденькие, все, чтобы они знали хотя бы, ну, элементарно, что такое Библия, что такое Новый Завет, что такое Иисус Христос. Это хорошо, но как это будет преподноситься? И сможет ли этот педагог ответить на вопросы учащихся? Если он ничего не знает, ничего не ответит. А если он не отвечает, тогда все, каждому ясно, что вы тьма тем, и вас слушать больше не хотим. Вот так.
Мои родственники молятся дома, в церковь заходят лишь поставить свечи, не причащаются. Можно ли их читать истинно верующими?
Я думаю, что вот тот, кто спрашивает этого человека, можно ли считать истинно верующим? Вот у меня первый вопрос. Вы слышите, кто я? Я истинно верующий. Почему? Что я хожу в церковь, ставлю свечки, да? Что я исповедуюсь, то есть что такое подошел, и батюшка что-то такое отчитался вместо покаяния, дам отчет о проделанных грехах за это время. Потом подойду, еще причащусь. Да чего ж я православный? А только-то от причастия вышел, меня кто-то нечаянно толкнул, так я ему показал. Сразу он узнал, что такое христианство проповедует, какую любовь. На что мы смотрим на внешние вещи? Если бы действительно мы были христианами, православными, я думаю, наши родственники постепенно становились бы православными и не остановились бы только на свечках там, или заходы в храмы. Сами бы заинтересовались, сами пришли бы. Ну что вы? Ну подумайте только, если бы все знали, что православный, это что значит? Человек, который никого не обманет, не лукавит, никого не предаст, ни о ком не будет распространять всякие глупости, не выдаст, поможет. Да, слушайте, рвались бы тогда бы в церковь, сказали, о, вот там действительно люди, которым можно прийти, примите. А им бы сказали, примем, но подождите еще, подождите. Сначала узнайте, что такое православие. Узнайте, что значит быть православным. И вот так человек понемножечку, потом, когда видим, что действительно искренний человек уже, действительно убедился, действительно верит, вот теперь, пожалуйста, принимайте крещение и становитесь членом церкви. Вот это было бы да. Никакие секты не привелись бы тогда у нас. Церковь была бы в ореоле славы. Посмотрите, в компартии была. Вы что думаете, сразу в партию принимали, что ли, в советское время? Ничего подобного. Но уже было время. Смотрели за человеком, кандидат в члены и так далее. Даже они понимают. А мы, к сожалению, всех, давай, крещеный, все в порядке, уже православный. Крест на шее, все в порядке. А как он живет, как он относится к другим людям, это нас мало беспокоит. Нет, голубчик, сначала научись хоть немножко жить. Вот христианство, можем тебе сказать. А потом уже ты можешь стать и членом церкви. Вот так. Так что не осуждайте этих своих родственников. И мне кажется, что вот, как вы пишете, мне кажется, что вы можете, очень возможно, что вы очень далеки от православия. Извините меня за это.
Воин, погибший на войне, куда попадает, в рай или в ад?
Вы задали очень хороший вопрос. Я действительно написал книгу «Из времени в вечность. Посмертная жизнь души». Написал почему? Потому что я проходил там все, и рай, и ад, все там знаю. Но вот в отношении ваших родственников забыл, что такое, где они находятся. Вот тут уж придется мне, да, смириться. Ну что вы такие вопросы? Не знаю. Знает только Бог, видящий душу человека. Вы знаете, что если бы евангелист Лука не написал о правом разбойнике, которому Христос сказал: «Сегодня же будешь со мною в раю», никому в голову никогда бы не пришло, что бандит даже, а вы говорите о воине, мог бы войти даже первым в рай. Мы часто смотрим на это, на кожу. Душу-то мы не видим, поэтому я не знаю, Бог знает, но молиться за них надо.
Исповедь по телефону.
Не смешивайте разных вещей. Почему же? Мы по телефону советуемся, задаем вопросы, спрашиваем, подчас открываем свою душу. Почему же нельзя по телефону открыть свою душу? Я священнику говорю, у меня вот так, звоню, потому что не могу прийти. Почему же нельзя-то? А в отношении уже исповеди, то есть разрешительной молитвы, это уже священник знает, должен знать этого человека, знает. И если он, священник, видит, что это человек действительно, который исповедуется, да, то есть это искренне верующий, то почему в данном случае вдруг у него, у того нет возможности? Ну, бывают внешние обстоятельства. Священник, зная его, может сказать: «Прощаю, разрешаю». Почему же? Но это как исключение. Исключение. А то, вы знаете, исключение делаем правилами, а правило – исключением. И так хорошо, ой, знаете, скоро все я лягу: «Батюшка, вот так я хочу поисповедаться, да». Это исключение.
Какие святые отцы более применительны для современной жизни и почему?
Дело вот в чем, что святые отцы писали по разным поводам, по разным случаям и разным лицам. И поэтому для нашего времени, когда мы имеем очень малое понимание православия, лучше всего бы, конечно, читать тех святых отцов, которые пишут, ну, наиболее применительно к нашему духовному состоянию. Советуют поэтому, не я, а советуют, например, из древних отцов, очень советуют, например, душеполезные поучения Аввы Дорофея. Они написаны очень просто и очень хорошо и назидательно. Советуют обращаться к Иоанну Златоусту, хотя он очень, правда, пространный, но обращаться, когда вот читаем Евангелие и не понимаем что-то, у него очень хорошие объяснения евангельских текстов. Если говорить уже в наше время и применительно именно к русской церкви, то очень советуют читать святителя Игнатия Брянчанинова. Даже советуют так, что нужно бы каждому христианину иметь бы его творение у себя, или хотя бы один томик святителя Игнатия Брянчанинова. Его переложил, я это образно говорю, переложил, в лучшем виде, в доступном, современным языком, это игумен Никон Воробьев. Эти его книги, вот эти письма духовным детям, они просто бесценны в этом отношении. Вот, пожалуйста, их можно читать. И еще, конечно, нужно обращаться к толкованиям, потому что Евангелие все-таки подчас, и особенно послание апостола Павла, не всегда бывает, ну, все, не все понятно. Поэтому нужно обязательно обращаться. Вот, к Иоанну Златоусту, например, к Феофилакту Болгарскому, например. Вот. Есть толкование на послание апостола Павла святителя Феофана Затворника. Нужно обращаться обязательно, потому что если мы начнем читать просто и сочинять свои, там, не знаю, какие фантазии насчет понимания текста, то можно очень далеко уйти. В деревнях, это очень интересно, оказывается, в деревнях, когда видели какого-то мужичишку, которые чего-то такое начинают болтать, и вообще явно что-то с психикой. Знаете, что говорили? Начитался Библии. Даже, видите, небезопасно читать, да, и не знакомиться с толкованиями этих текстов, да. Вот так.
Важно ли ходить в храм в воскресный день на службу, не для причащения? Слышала, что литургия совершается только для причастников. И правильно ли на исповедь приходить без причастия?
Дело вот какого рода. Мы все время, так сказать, лезем сразу на 101 этаж, не войдя и не пройдя и даже первого этажа. Вопрос такой, как вот лучше быть? Я причащаться вот не смогу в это воскресенье. Как мне, совсем не ходить в церковь? Или все-таки в церковь сходить и помолиться, хотя бы не причащаясь? По-моему, ответ совершенно однозначен. Лучше сходи, конечно. Конечно, сходи, потому что ты можешь помолиться, а дома вообще и лоб не перекрестишь. Поэтому можно, конечно, и нужно все равно идти в церковь, причащаешься или не причащаешься. Вот так. В отношении же вопроса без исповеди, я вам скажу, это великое благо, что в нашей церкви еще сохраняется требование исповеди перед причастием. Потому что на Западе там уже все забыли. Даже православные, уже во многих, я вам скажу, православных церквах, ну, я был на Крите, например, там, в Греции, часто позволяют без всякой исповеди. Началось это с католиков и протестантов. Те это отменили, фактически отменили. Ну, если хочешь, пожалуйста, не хочешь, как хочешь. А причащаться можешь в любое время. Мы забыли одну простую вещь, которую в православии еще есть некое понимание. Причастие – это сильно действующее лекарство. А когда нам прописывают такое лекарство, то нам при этом говорят, его это лекарство можно принимать только при условии, и называют условие. Если будет нарушено это условие, то учтите, это лекарство, прекрасное лекарство, будет ядом для вас. Как мы будем следовать указаниям? Наверное. Так вот, одним из условий причащения церковь прямо говорит, необходимо просто хоть немножко очистить свою душу от всякой грязи. И это делается в покаянии, в таинстве исповеди. Более того, церковь наша говорит, хотя бы немножко свое тело-то, чуть-чуть хотя бы привести в порядок. Поэтому говорит, что необходимо перед причастием пост. Ну, хотя бы один день хотя бы попоститься. Потому что этим мы выражаем свое благоговение к этому таинству. Да, причащение – это сильно действующее лекарство, о чем мы читаем апостола Павла. Тот, кто, он говорит, ест или пьет, то есть причащается недостойно, суд себе ест. Суд. И от того многие болеют и даже умирают. Слышите, как надо? Вот. А Запад – это омерщение происходит страшное. Ну, а зачем исповедь? Раз подошел, и все в порядке. Нужно следовать. Еще, слава Богу, в нашей русской церкви еще эта традиция соблюдается. Наши священники научают этому и требуют даже. Конечно, это сильно действующее лекарство. Надо это помнить. А причащение – это не магия. Главное – причаститься, ничего подобного. А то многие болеют и умирают, если недостойно причащаются. А об Иуде Искариотском, Иоанн Златоуст, что пишет? Что с этим причастием в Иуду вошел сатана. Ну-ка как? Ну-ка кто хочет? Поэтому со страхом Божиим надо подходить, стараться очистить свою душу покаянием, исповедью, воздержанием. Тогда действительно это причастие даст свой благой эффект для нашей и души, и нашего тела.
Как быть мирянам, у которых нет духовников, но очень хочется быть с Богом?
Ой, сейчас с этими духовниками, сейчас это какая-то беда. Какая-то просто беда. Потому что все перепутали. Перепутали что? Одно дело – иметь хорошо священника, к которому я могу обратиться, и выяснить те вопросы, которые меня беспокоят. Вопросы и понимания христианства, и вопросы, может, моей жизни. Это нормально. Пожалуйста, нашли священника такого? Очень хорошо. Видите, неудачный? Не то. Поищите другого. Не нашли? Читайте тогда. Сейчас можно купить книги. Но у нас-то что понимают под духовниками? Почему я сказал беда? Это духовник, значит, все. Вот тебе сегодня будешь ходить на четвереньках. Все, на четвереньках. Ну что же это такое? Перепутали все на свете. Древность, где у какого-то старца святого был один, два ученика, и которые находились в безусловном послушании, в полном. Вот кто? Монахи и послушники. А теперь так. Батюшка, как мне корову продать или козу купить? Ну что это такое? Переезжать мне или нет? Посоветуйся, пожалуйста. Но теперь-то не совета спрашивают, а спрашивают приказа. Это совершенно ненормальное явление, совершенно антихристианское явление. Апостол Павел прямо пишет: не делайтесь рабами человеков. А ищут именно кому бы в рабство попасть. Это большая беда. Потому что вот столько случаев уже известно, не буду говорить, столько случаев. Чего только делают подчас эти духовники. Когда, какие духовники? Которые, во-первых, себя мнят духовниками, во-вторых, к которым подходит уже, спрашивает не совета, а что, как сделать? Приказы. Ни в коем случае нельзя этого делать. Советоваться? Ой, как хорошо. Если вы найдете, конечно, разумного, искренне верующего человека, и который дается совет от святых отцов, а не от ветра своей головы. Ой, как хорошо! Но это непросто. Это непросто. А знаете ли, найти какого-нибудь только, лишь бы был духовник, это безумство. Это все равно, что за руль посадить кого угодно. Кого угодно посадите. Что будет? Катастрофа. И сейчас происходит, ой, сколько катастроф из-за этого. Доходит до смешного. Какой-то мой студент, у него еще, я не знаю, молоденький, все, он мне уже, Алексей Ильич, вот мои духовные чада. Я говорю, дай аверьянки мне быстрее. Это с двух сторон. И эти уже духовник, и этот уже себя видит таковым. Хочу сказать, духовник, так называемый, который начинает командовать, бегите от него, пока не поздно. Потому что это уже гордыня, а от гордого добра не получите. Истинный священник, который действительно руководитель, скажет, вот мое мнение вот такое, вот святые отцы смотрят так, а ты уже смотри сам. Слышите? А ты смотри сам, сама. Псевдодуховник вот так надо делать. Все, сразу выдал себя с головой. Поэтому святитель Игнатий Брянчанинов и писал, написал строки, просто я вам скажу, тяжелейшие, я просто вам скажу их. Душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Старцы, которые принимают на себя вид древних, святых старцев, не имея их духовных дарований. Сейчас полно развелось. Поэтому будьте внимательны, осторожны. И не надо искать не послушание, что категорически запрещено, а совета. А совет, что нашли, очень хорошо. Видите, не очень-то идет с советами. Поищите другого. Вот так. А то еще выдумали так. Как можно? Вот у меня был духовник. Теперь как? Как мне быть теперь? Он меня не устраивает. Это же грех оставить. Ай-яй-яй. До чего докатились? Совсем уже прям. Во что превращаем? Превращаем эти отношения в какую-то секту. Да, и создают секты. Мимо лавры идет молодой иеромонах, с ним кучка женщин, и он отчитывает одну из них. Громко! Я тебе сколько раз говорил, что брать благословение только у меня. Ты с какой стати взяла там? Батюшка, ну вот же идет же, батюшка, тоже я хотела взять благословение. Я тебе сколько раз говорил, только у меня брать благословение. Слышите? И вот, простите меня, дурочки, не понимаешь, достаточно одного этого факта, чтобы бежать от него без оглядки. Это же деспот. Какой же совет? От меня благословение только, только у меня брать. До чего докатились? Вот так. Так что искать помощника, искать того, кто бы мог дать разумный совет, ой, хорошее дело. Мог бы ответить, хорошее дело. Но искать того, кто мне приказывал, тебе туда, это то, это все, избави Бог, если не хотите себе вреда.
Дорогие друзья, наша встреча подходит к завершению, и позвольте озвучить последний вопрос. Алексей Ильич, а кто был вашим духовником?
Вы знаете что? В начале, в первом веке, когда христианская церковь только начала быть, вначале публично исповедовались. Но очень вскоре апостолы уже увидели – нельзя. Это, оказывается, очень вредно. Я следую этому, тоже не исповедуюсь публично никогда.